Добрый вечер, господа. Редко какую передачу удается начать с прилагательного «первый». Знаете, первопроходчик, там, первооткрыватель. Сегодня у нас первый «пабликан», говоря по-английски. Или, как Леонид Владимирович пошутил в прямом переводе, «первый хозяин публичного дома». Знакомьтесь, прошу любить и жаловать, Владимир Насадович. Владимир, давайте, нет уж, пожалуйста,
да,
стеклянный.
Вот это поразительно. Владелец публичного дома, извините за выражение, и пьет воду, а не вино. Да.
Речь, конечно, идет не о чем-то непотребном, а идет речь о public house, или то, что называется словом pub, или по-нашему пивная, но слово пивная совершенно не определяет английского понятия pub. Потому что для тех людей, скажем, вы из Новосибирска вроде бы?
Да, я сам из Новосибирска.
Ну вот сибирчанам, своим друзьям и коллегам трудно объяснить будет, что такое английский паб, потому что в нем надо побывать. Это для многих англичан это второй дом.
Ну,
для некоторых всего... даже и первый.
Да, да. Но прежде всего это как бы место встречи. Вот. То есть есть люди, которые просто даже живут в пабе. То есть люди, которые ходят туда каждый день. Как вот, вот как на работу, они приходят туда, отмечаются. Вот. Причем куча персонажей. Каждый имеет свою там характеристику, свое лицо собственное. Вот. Но вы, наверное, в курсе.
А пабликан должен, в принципе, знать их по именам. Хотя бы нет.
Вы знаете, я знаю, конечно, но не всех. Но не всех.
Но еще не хватало. Да. Конечно,
и привычки их запоминать.
Ну, я четко знаю, кто что пьет. Ага. Вот это я знаю.
Да, то есть, и поэтому, когда... Когда... Они не меняют.
Обычного.
Не меняют,
нет,
обычаев.
Нет,
если
никогда.
Уж он пьет это, так он...
Никогда.
Это...
Даже...
И когда клиент подходит, пабликан говорит, the usual, обычное, он говорит, да.
Я даже уже ничего не говорю, я просто беру и наливаю.
Не, у меня потому что есть свой паб, куда я хожу довольно редко.
И у меня есть, у всех есть.
Да, но я-то хожу раз в 3 месяца туда, и меня пабликан помнит. И он говорит, the usual, Hoegaarden, он говорит, я бельгийское пиво пью. И сразу наливает.
Да-да, у меня работают, да. У меня в пабе работают 3 тети, молодые довольно, но необъятных размеров, все 3, на продовольствии, на кухне, раздатчицы. Я их путаю, конечно, я не одну там знаю, как зовут, но они-то прекрасно знают, что я беру, они знают. Сколько у них людей, это же ужас, это большой, огромный паб.
Профессионально, как учитель в школе, скажем, знают.
А вот всех знают, да.
Меня поражает всегда другое, что вот эти люди, которые ходят каждый день, чем многие из них, люди, мягко выражаясь, скромного достатка.
Да.
А это все-таки не даром выпить, так сказать, 2 пинты, скажем, прямо это деньги для семьи, которая очень мало зарабатывает. То есть дома они могли бы то же самое выпить, но за неизмеримо меньшую сумму. Они все равно идут в паб на это, так сказать.
Слушайте, это прекрасно. Страшные вопросы. Для меня это все время было тайной. Расскажите, откуда берут деньги на паб? Откуда они, ваши
Кто?
Клиенты, берут деньги?
Да. Из кармана.
Нет, ну, видимо, из своей зарплаты.
Ну, естественно, они воруют.
Ну, да.
Но это огромная часть бюджета семейного, если человек ходит каждый день, да еще ставит друзей.
Ну, давайте о цифрах поговорим. Сколько у вас пинта пива сейчас стоит обычно там?
Ну, 2,40 стоит, в принципе... Фостер там, Карлинг, 2,60 стоит Стелла. Ну, в принципе, разброс небольшой.
2,5.
Очень дорого.
Ну, 2,50.
Да, 2,5 пинта для российского человека,
доллара.
Это чуть больше половины, пол-литра.
В общем, 5 фунтов надо, значит.
5 фунтов на то, чтобы 2 раза...
5 фунтов на литр.
5 литров. Получается. Значит, 5 фунтов. Ходишь, скажем, почти каждый день, значит, это 1,00 в месяц. Это для массы людей очень приличные деньги.
Да.
Так, ну вот теперь.
Ну, скажем, те люди, вот, которые ходят каждый день, они... видимо, уже, ну, не меняют своих привычек. То есть, может быть, даже они могут ходить в одежде, которая была куплена там год назад, 2 года назад, 3 года назад. Но вот в паб они будут ходить каждый день.
То есть, они будут экономить на чем угодно, кроме этого?
Я бы не сказал, что они экономят. Просто они живут чуть-чуть по другим понятиям, чем живут все остальные люди.
Ага.
Понимаете? Я вам даже больше расскажу историю. У меня есть человек... Он ходит, вот я живу, сколько, ну, практически год, да? Он ходит в одних и тех же ботинках, причем, ну, каких-то непонятных. Видимо, ему уже, наверное, лет 5 точно. Но он ежедневно кидает, вот, даже не пиво. Пиво он пьет, может быть, пинту за весь вечер, да? Но он кидает в автоматы порядка 20-30 фунтов.
Ой. А у вас стоят игорные автоматы?
У меня стоит 3 автомата, да.
3 игорных автомата.
20-30 фунтов за какое время?
За вечер. Иногда он кидает 50 фунтов.
Ничего себе. Вот.
Скажите, а вы к этим автоматам имеете отношение? Какой-нибудь пап с этого что-то получает?
Какие-то есть там комиссии, да.
Потому что основные деньги идут владельцу однорукого бандита.
Да, в фирму. Но пап тоже получает, конечно.
И я не знаю, даже говорит, что вот он где-то лечился или еще что-то.
Наверное, он лечился, да. Если он 50 фунтов кидает в автомат.
Не долечился.
Да, не долечили.
Нет, ну может он богатый человек, а туфли его...
Да, еще раз скажите, женщин много ходит в паб?
Есть женщины, да, есть, конечно. Причем, ну это все уже, скажем так, матроны, наверное, да? Так это называется.
Ну да,
не молодые.
Дамы, да.
Дамы, которые уже имеют детей там и внуков. Вот. Но...
Это то, что меня потрясло в Англии, когда я приехала на 10 лет назад, что в Англии вечером могла женщина одна войти в паб.
Спокойно.
Я помню, я однажды в Мюнхене с приятельницей, мы вечером после кино зашли в огромный, значит, этот самый пивной зал.
Это, да.
Мы шли сквозь строй. То есть это было что-то совершенно верное. Мы выскочили через 2 минуты. Там существовать нельзя было. Одна женщина войти в пивной бар в Германии не могла. Сейчас не скажу. В Йоркшире, в деревне, меня хозяин гостиницы предупредил. Можете пойти, ничего не скажут, но у нас это не принято. В Йоркшире, в маленькой деревушке. О. Это, опять же, было все-таки 15 лет назад. Но, в принципе, в городе, в Англии, заходит женщина, девушка
без
молодая,
разговора,
спокойно.
Конечно.
К этому относится абсолютно нормально. Я думаю,
да,
это
да, конечно.
А что, молодые девочки не заходят разве? В Лондоне полно?
Ну, вы знаете, как-то редко очень, довольно редко. То есть у нас есть постоянный контингент людей. Вот они, в принципе,
заходят. Я понимаю.
Да. Но ведь пятница,
есть...
суббота.
Но есть пары, например, которые приходят, скажем, молодые ребята.
Ну, есть, да.
Муж с женой или с девушкой. Приходят такие?
Приходят.
Есть такая традиция в России, даже по закону, это записано где-то в книгах, о том, что герою на родине ставят бюст. Поэтому где-то в Новосибирске через некоторое количество времени можно будет ставить бронзовый бюст первому английскому русскому проходцу вот этого самого пивного дела. Потому что нам до сих пор на нашем жизненном пути россиянин во главе паба английского пока не попадался.
Может 40 быть... лет живу, ничего похожего не видел. Может... Сколько хотите работников русских? Да, пожалуйста, за стойкой стоит парень, он знает 1,5 английских слова. Но он стоит и продает пиво, очень хорошо. А хозяин? Хозяин там где-то англичанин.
Да, поэтому нам бы сегодня было интересно проследить ваш жизненный путь, как человек, уроженец Новосибирска, стал в Портсмуте хозяином паба.
Это черт знает.
Это же тянет, если не на роман, то на повесть.
Да, одну секунду только перед этим. Какой у вас паб? Это фрихаус, то, что называется? Или вы часть сети, которой вы принадлежите?
Ну, я как владелец Лисхолл, да?
То есть вы принадлежите какой-то большой-большой фирме?
Да, конечно.
Но этих свободных
очень мало.
Их очень мало, и даже когда, если они появляются на рынке, если хозяин выставляет его продавать, его мгновенно перекупают вот эти большие корпорации.
А, большие корпорации,
конечно. Их очень мало осталось.
И сдают в аренду. Да, понятно.
Аренду продают на какой-то
срок. Я могу рассказать, у меня была сначала мысль купить фрихолд паб, но это была вот как гонка на охоте. То есть ты смотришь... Ты видишь примерную вот цену, которая тебе подходит, едешь туда, все, он куплен.
Угу. Вот. Потому что у этих пивных фирм море денег.
Они мгновенно скупают все хорошие места, все хорошие...
И крупная пивная корпорация может владеть там несколькими сотнями пабов.
Да,
тысячи,
идет счет на тысячи. И это первый вопрос, а второй вопрос, конечно, цена. То есть вы понимаете, что, скажем, сколько может стоить здание... в том же Лондоне, да, на главной улице, то есть счет идет уже не на сотни тысяч, а может миллионы, миллион зашкаливать, понимаете? То есть все упирается, опять же, вопрос, как и везде, в цену.
Ну да. И, конечно, этого не поднять никоим сил. Вы родились и выросли в Новосибирске, и учились там чему-то?
Ну да, в принципе, учился, да.
Немного, чему-нибудь как-нибудь. Ну, будущий пабликан чему учился, не знаю, биологии, географии?
Ну, я, в принципе, закончил филологический факультет в свое время. Вот. То есть мои однокашники до сих пор продолжают работать на кафедре. Вот я недавно, кстати, встречался с моим одноклассником, встречался в Париже, ездил в Париж, да. Он ездил в Сорбонну на конференцию. Он большой специалист по Заболоцкому. Угу. Вот. И его приглашают туда на какие-то определенные конференции. Вот он рассказывает именно по этике Заболоцкого. Да. И вот я как раз ездил утром туда, приехал, с ним походил, да, сфотографировались, поехали. Естественно, мы у Эйфелевой башни, вечером поехал
назад на работу. Да. А не приезжает народ из Новосибирска в Портсмут, не заходят к земляку?
Они пока еще не знают. После сегодняшней передачи народ потянется.
Ну, у нас несколько было вечеринок русских. То есть, даже я вам скажу, 2 недели назад у нас была большая русская вечеринка.
Вечеринка?
Даже вечеринка.
А вы сдаете паб для вечеринки? Как вы это делаете?
Ну, а почему нет?
У вас есть отдельная комната?
У меня есть отдельная большая
комната. Я же про это и говорю.
Есть уже много российских людей в Портсмуте.
Ну, во-первых, не российских людей, а, скажем так, бывших выходцев из Советского Союза.
Кто из Белоруссии, кто откуда?
В основном из Прибалтики.
Ну, вы говорите, вечеринка. Ну, вечеринка. А вы какую-то еду ведь должны дать на вечеринку?
Ну, обычно я договариваюсь так, что вот летом, если они делали, то это было барбекю на улице. То есть они приносят свое барбекю, делают что-то, пользуются моей кухней. Вот. А последний раз была большая вечеринка тоже. То есть вот хозяйка русского магазина, который находится на той же улице, где я живу, да? Недалеко от меня. У них было 25 лет со дня свадьбы. И они собирали большую там толпу. И даже был вызван из города Таллина музыкант, который играл русские песни. То есть я запомнил, там звучало вот по французской стороне «На чужой планете» и что-то еще. Вот. Ну, все англичане так посматривали. Вот, из-за двери доносилось там что-то, но...
То есть специально вызывали, прилетал музыкант.
Да, да.
Но это уже круто, это уже русские гуляют. Уже почти нью-йоркская отметка. Ну, вы приехали сюда в котором году в Англию?
Я сейчас скажу. Я приехал еще при Михаиле Сергеевиче Горбачеве.
Еще Советский Союз стоял.
Да, Советский Союз, да.
Приехали в гости и как-то задержались на некоторое время.
Да, именно так все и получилось.
Понятно. Ну, а потом что? А семью как строили?
Ну, семью у меня была, ну, так скажем, что когда я уезжал, я как раз познакомился со своей вот нынешней женой, вот, и она в то время еще училась, заканчивала училище хореографическое.
То есть балерина молодая.
Да, да. И я уехал, и через какое-то время приложил, так скажем, усилия к тому, чтобы ее...
Выцарапать.
Да.
Но она понимала, она ведь закончила хореографическое училище, у нее было, видимо, распределение. Она шла в настоящий, нормальный русско-российский театр, в котором ей светила карьера на ближайшие 25 лет.
Она что, тоже новосибирская?
Да.
Она так там же знаменитейший театр.
Но распределили-то ее не туда.
Не, ну она могла остаться и в Новосибирске в театре, но, конечно. Просто она все-таки выбрала, наверное, меня.
Понимая, что больше балета не будет.
Нет. Почему? Балет был, она здесь работала, в Лондоне, уже после того, вот, после всех этих, ну, сложностей, даже, скажем, и мытарств, потому что вы сами представляете, как устроиться здесь на труппу. Все-таки она добилась своего. И работала здесь, была труппа City Ballet of London, городская труппа Лондона. Да. Вот, и все-таки свое желание она выполнила.
Но сейчас она уже не работает по своей...
Сейчас она мой партнер и наставник, руководитель.
Балет этот развалился.
Теперь скажите, как вы сами оцените свой английский? В процентах.
Ужасно я свой английский.
Что значит ужасно? Сколько процентов?
20%.
Ну, вам же приходится все время говорить с людьми.
Да, ну, понимаете, как все-таки набирается определенный же, как везде, шаблон.
Там запас слов не очень большой, вероятно, в разговорах. Какая погода и
ну,
чего
есть быть... люди, которые приходят, садятся за бар, правда, и начинают вам рассказывать свою жизнь.
Ну, бывает такое, да, бывает.
Ну, конечно, или свои неприятности. И вы должны как-то адекватно реагировать.
Ну, у Володи лицо, внушающее доверие.
Это да, да.
И даже располагающее к...
Да, располагающее к приятной беседе. Но в этом-то и опасность.
Не, ну, как-то справляемся.
Поддакиваем, поддакиваем, да, говорим, ес, ес.
Когда так, уловить главное направление.
Конечно.
Собака есть?
Собака есть, да.
Есть, да? Причем осталось от предыдущего.
Камин есть, но он сейчас в нерабочем состоянии. Я планирую его починить на следующую зиму.
Ну, чтобы чисто вызывать.
И топить.
Да, конечно, да,
это настоящий, да, там так большой красиво, настоящий,
классный. И когда пес лежит около камина, да, в баре,
а пес, все. Какая собака?
Собака 60 килограммов весом.
А кто и что за порода?
Говорят, что овчарка, хотя я до конца овчарка. Не уверен, потому что она очень большая, ну, и лохматая. Ну, то есть так, есть так. Вот короткошерстные овчарки, а этот...
Но клиентов лохматый. Не обижает.
Но он обычно сидит в той части паба, где... Ну, где мы живем, то есть где жилое
помещение. А, да, да, а
туда
понятно.
Он не выходит.
Вы особенно что... в зал не выпускаете?
Да, ну...
Понятно.
А камин, камин у вас в общем помещении, да, где люди пьют? Срочно, да, надо чинить.
Да, обязательно.
Это в зимние месяцы дела. Это вам даст, конечно, 15% прибыли. Конечно. Дополнительно.
Но все-таки как вам вот то, с чего я начал? Как вам пришло в голову стать пабликом?
Да, это, конечно.
Придумать надо?
Ну да, но тут, ну, за 10 лет пришлось много работ поменять.
Надо полагать.
Ну да, да.
Я понимаю, что филологическое образование российское это было не самое...
Ну,
не, так, ну... Нет, чтобы работы в руках, как говорят.
Не, Владимир, вы одно время по телефону рекламу продавали. Это филологическая подготовка.
А, белая
реклама. Телесейва, да, это, да, да, модно было.
У кого? В Лондоне?
Да, да.
Не в Корнхилле?
Нет.
Нет. Нет. Потому что у меня знакомый в Корнхилле работает на этой работе уже много-много лет.
Угу, угу.
Ну, ну и что? Ну вот, вот, вот какой, как это такое в голову могло прийти? Сидите вы в пабе и думаете, тоже хочу иметь паб?
Ну, как пришло? Ну, во-первых, я говорю, что хотелось что-то семейное. То есть я прежде всего рассматривал себя и жену как партнеров, которые будут вместе работать. Потому что мы сколько? Ну, мы 15 лет прожили, постоянно мы, ну, практически всегда вместе. Вот. То есть нужно было что-то искать, где мы бы, так скажем, шли рука об руку. И второй вариант – это все-таки то, что паблик хаус, он предусматривает жилье наверху. То есть чисто экономически ты сразу срезаешь полбюджета на жилье. Вот. Ну, в принципе, два вот этих варианта. Ну и третье, в принципе, то, что, может быть, сам процесс продажи пива, покупки и продажи, он, скажем так, меньше цепочек, да, содержит, чем процесс покупки рыбы у рыбака, да, и подачи ее на стол, да.
То есть пиво позвонил, привезли бочки.
Привезли, да, подключил и наливали.
Подключил и наливали.
Но логистика всего этого дела ведь жутко сложная. Следить за тем, чтобы у вас все время всего было сколько надо, чтобы не получилось, что сегодня потребует ром, а у вас последняя бутылка вчера кончилась.
Не, ну как-то это все потом в голове складывается в определенную картину, которая... поддерживается изо дня в день.
И скажите, у вас основной товар, который вас покупает, это разливное пиво?
Бочковое. Да, это разливное, бочковое
пиво. Но у вас есть и бутылочное?
Бутылочное есть, да.
И масса сортов, наверное, бутылочного?
Ну, бутылочное я могу сказать. Это самый популярный, конечно, Budweiser американский, Beck's,
да,
немецкий, хороший. Да, или бельгийский. Бельгийский, по-моему, Бек.
Бек немецкий.
Ну, это все сделано на английском.
Бремен.
В воде водопровод.
Бек это Бремен. Очень хорошее пиво.
Ньюкасл.
Прямо оттуда и везут?
Да, 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 конечно. Не, может лететь.
Не, может лететь.
Все делают. Вот. Но это Бремен.
Да. Из английских сортов Ньюкасл Браунель. Да. Довольно популярный. Ну, вы сами, да, знаете, в принципе, более-менее, да, удобоваримое пиво. Да. Ну, и Манс еще тоже такой эль темный.
Ну, мы вынуждены с вами заговорить на самую главную, принципиальную, жизнеформирующую проблему. Люди, приезжающие из Европы, из Бельгии, да из любой вообще европейской страны, отведав в пабе английского светлого пива, в лучшем случае кривят лицо. В худшем начинают кидаться кружками в стену.
Не-не-не, погодите, вы имеете в виду что-нибудь светлого, наоборот, не светлого. Очень.
Ну, светлого. Лагерь вот этот светлый. Нет,
лагерь,
лагерь это европейское. Ну,
понятно, но я говорю о том, что английский вариант европейского пива, вот этот вот светлое пиво,
это ничего.
Которое варят здесь.
Это ничего. Английское пиво, вот, битер, то, что это...
Нет, Леонид Владимирович, вы в Германии пришли в пивную, вам налили литр светлого пива. Согласен. Это пиво. Привезите, да, немца сюда, приведите его вот к Владимиру в паб.
Ничего.
Налейте ему кружку светлого пива.
Страшного
немец
не
будет плеваться и топать
ногами. Не будет немец плеваться.
Страшная гадость.
Да нет.
А немцы называют это пис, понимаете?
Мочой. Ну, я же знаю.
Спросите профессионала.
Это не то они называют. Вы путаете две вещи, Сева.
Что я путаю?
Есть в Англии пиво, которое называется bitter. Это английский эль. Он подается даже не холодный. Он традиционно подается теплый. Это совсем другое.
Пейте его на здоровье. Я его в жизни пить не буду.
Да и не
я
надо.
Хочу нормального светлого пива кружку.
Пожалуйста.
Могу я в Англии?
Пожалуйста.
Пис это, а не пиво.
Ну, нет, это не хорошее пиво.
Какое?
Это
скажите, не какое?
Это неверно.
Скажите, какое это?
Ну, во-первых,
английских сортов светлого пива нету. То есть все пиво... Все
лагеря, лагеря. Европейские.
Вот тут-то мой вопрос и возникает. Почему такая разница в качестве между светлым пивом, произведенным на территории Великобритании, и сделанным на континенте? Это день и ночь.
Нет.
Вообще ничего общего даже близко. Ну,
мне кажется, что если Стелла, купленная здесь, и Стелла, купленная,
Стелла
скажем,
Артуа,
да, в Испании, она ничем практически не
отличается.
Это происходит то же, я вам сейчас скажу, это происходит то же самое, как и везде, впрочем, как есть набор Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Pizza Hut, которая здесь Pizza Hut, ты поехал в Испанию Pizza Hut, поехал, я не знаю, в Болгарию, там тоже Pizza Hut. И есть определенный набор пив, которые имеют вот эти бренды, их можно пересчитать по пальцам, это Foster, Stella, Carling, Carlsberg и... Этот карлинг, он будет в Англии карлинг, он будет в Испании карлинг, и он будет в Болгарии тем же самым карлингом. А вот уже определенные английские сорта, которые выпускаются в Англии, они дальше Англии не пьются. Ну, может быть, где-то.
Никто, нет, кстати... я читала, сейчас в Италии большая мода пошла на английский эль. И открываются пабы, и приезжают специалисты, быть. И итальянцы считают большим шиком пить именно английский эль.
Танечка, это все эзотерика. Меня интересует моя личная собственная судьба. И здесь много лет.
Вот
каждое лето,
странно.
Выезжая в Кент,
пиво,
страшно мучаюсь. Мы уже испробовали десятки разных пабов. Я вынужден семью вывозить куда-то на природу. Выезжаем в какую-нибудь деревню, вынуждены пойти в местный паб. Там стандартный набор. Фостерс там, Карлинг, все это совершеннейшая чума. Это все пить совершенно невозможно.
Нет, это не так.
Абсолютная гадость. Я сравниваю с тем, что я могу выпить в Италии, во Франции, в Германии.
Что можно выпить в Италии?
Вопрос. Финастра анзура местного производства на порядок выше того, что
здесь, пожалуйста, пейте анзуру.
То есть вы имеете в виду...
Оно сделано в Братфорде, Леонид Владимирович. Есть коренная разница. Это Настра Адзура, разлита в Братфорде. И поэтому, с моей точки зрения, питью не подлежит.
Сева, я боюсь, что вы клевещете на британцев.
У меня тоже такое ощущение.
То, что я говорю, это известно
клеветники
абсолютно
эфира, как говорил,
всем европейцам.
Нет.
Кроме нас.
Любой немец, приезжая сюда, плюется.
Нет, я водила немцев здесь, они вполне
сколько
пили спокойно. Вы тоже, наверное, да?
Известнейший конфликт. Это конфликт совершенно
Это английское вино пока вот еще не вышло рылом, что называется, с европейскими. Хотя тоже начинает
так
мучаться.
Так и английское пиво тоже не вышло.
Ну да.
Эти... Светлые сорта, конечно, они все во всем мире одинаковые.
Есть другая проблема, которую Володя, наверное, знает. Все время у нас же есть эта самая компания за чистоту английского пива, знаете, это самое. Это другое дело, конечно. Но вот поскольку вы принадлежите какой-то большой фирме, то люди жалуются, что большие фирмы, так сказать, способствуют уничтожению всяких маленьких местных пивоварен и локальных сортов, которые люди пили веками.
Вы можете спросить проще.
У вас есть настоящие?
Откуда Володя закупает пиво?
Вот я к этому и
буду. Настоящие. Я закупаю у Карлсберга.
И то, что он вам дает, да, а больше вы ниоткуда взять не можете.
Нет, я могу купить только у него.
А натуральный эль у вас есть или нет? Вы знаете, есть такой напиток, который... Почти невозможно.
То, что хозяин даст,
вот
то
именно.
У него есть.
То, что Карлсберг разрешит.
Понимаете? Нет, но у него есть практически все.
Понятно.
У него есть практически весь список, который меня может заинтересовать. Да. У меня стоял Эль Рингвуд. Может, вы знаете Рингвуд? Это старая фирма, которая варили где-то вот в Хэмпшире.
Да.
То есть вот Портсмут, это Хэмпшир.
Да, я знаю.
Который наливается вот именно никак... все пиво, а именно вот английским этим традиционным способом, с помощью насоса.
Вручную, да.
практически не пользуется популярностью. Все пьют исключительно вот эти вот
светлые
сорта, которые...
Вы знаете, что везде. Это коренным образом изменилось на моих глазах. 30 лет назад, если вы заходили в паб, там, конечно, есть этот, как называется, они называют лягер. Здесь англичане называют немецким словом лягер. Это вот это вот светлое пиво с пеной. Вот. Есть, конечно, но его не пили, а все пили Вебстер, там этот самый, как его?
Гиннес там
всякие. Да, да, нет, Гиннес это уже особый. Я говорю, обычные такие темно-светлые.
Темно-коричневые, да.
Да, да, английские пиво. Все пили, а вы сейчас говорите, что их совсем не пил.
Да и в Лондоне тоже самое, Леонид Ильич. Вот пойдите в любой паб, увидите, что больше заказывают светлое, чем темное.
Вот как интересно.
Не, ну... Мне кажется, все это связано с теми же самыми процессами, которые идут не только в этой области, а везде.
Я-то в своем паре.
Которые называются глобализацией.
В своем паре. Называется процесс пищеварения.
Ну, я, например, Эль не полюбила, я пыталась, честно.
Нет, нет, никто его не любит.
Но... Нет, нет, есть люди, которые любят, я знаю.
Наверное, но как-то привыкли, это другое дело. Я в своем пабе заказываю не то и не другое, я заказываю чешский старопрамен.
Да.
Тут я с вами согласен. В моем пабе есть чешский старопрамен. Прелесть.
Тут я с вами согласен.
Он теперь, благодаря тому, что Чехия вошла в Европейский Союз, теперь он появляется очень
широко. Но он идет оттуда.
Да.
Это на чешской воде сделано по чешской технологии.
Да, я так понимаю, что, Леонид, теперь все стало ясно, что Сева, как это называется, клевещет не на Великобританию, а на британскую воду.
Клевещет.
Да, на лицензионные виды пива. С моей точки зрения, они совершенно несостоятельны.
Тогда вам нужно покупать бутылки.
Нет, я покупаю либо бутылки, либо я хожу в бельгийское заведение, где из Бельгии привезено бочковое пиво. Вот у нас рядом с BBC есть. Или я знаю все пабы здесь, в центре, вокруг нас, где есть или Хойгарден, или что, бочковой. Вот там еще можно попить. А когда я попадаю в Кент, скажем, с семьей на выезд в воскресенье, я попадаю в паб, я вхожу, я вижу уже все эти колонки. Душу охватывает, конечно, тоска, потому что...
Ну, выход один – брать бутылку.
Ну, да. Ну,
Брауны или
ну приходится, такое. Да, там взять, там, вот это вот, что уж предлагают, кое-как там попить и ехать дальше.
Ну, подождите, у вас ведь номенклатура огромная. Мы говорим пиво, 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 пиво. Ну, у вас кроме пива, наверное, десятка-два разных других напитков.
Ну, у меня весь тот же самый набор, который, значит, включает в себя несколько ромов. Опять же, самый популярный, как вы понимаете, это Бакарди.
Да. А что заказывают? Ром с колой обычно?
Да, ром с колой. Да. Не, так никто не пьет ром.
Куба Либра.
Все мешают или с Кока-Колой, или с лимонадом.
А с водкой?
Водка. Ну, среди крепких напитков водка на первом месте.
Да?
А как? Да.
Видите? Даже не виски.
Это тоже интересно.
Нет, не виски.
Тоже очень. Моряки. И как ее пьют?
Ее пьют... Разбавляют с Кока-Колой.
Кока-Колой, водку Кока-Колой разбавляют. Водка. А вы знаете, у меня был знакомый, который всю жизнь пил водку с тоником.
Есть и такие люди.
Вы пробовали?
Да. Ну, я в свое время пробовал.
А вы не пьющий, я забыл.
Не, ну как?
Я забыл.
А да. когда вас это самый клиент вам говорит, значит, выпьем вместе, вы втихаря делаете вид, что пьете, а пьете...
Нет, я просто отказываюсь.
Вот прямо так, и они ничего это не вызывает бурной
реакции? Сейчас уже этого не делают в пабах.
Редко делают, да, но тем не менее...
Отказ от алкоголя – это принципиальное решение.
Ну, в принципе, да.
И когда это произошло? Потому что раньше же по молодости ты выпивал, Кость?
И неоднократно.
В больших количествах?
Да.
А что, решили, что слишком опасно пить, когда так сколько спиртного вокруг?
Ну, просто решил, как-то вот пришел к такому моменту в своей жизни, что решил, это лишнее.
Да, вы завязавший.
Здорово. Ну, и завязывать было не надо, просто решил, зачем. Хорошо, у нас сегодня музыку гость принес. Почему мы играем Джеймса Бланта? С чем это тут связано?
Вы знаете, в последнее время его очень много заказывают все посетители. То есть, в принципе, он довольно популярен.
Потому что у вас и джукбокс стоит, и все
да,
это.
Да, да. Потом, во-вторых, наверное, он бывший офицер.
Угу.
Вот это тоже. Потому что у меня очень много и военных, и матросов, и вот такой контингент. Порт. Да, то есть, он популярен сейчас.
Понятно. Ну, послушаем то, что звучит в пабе Владимира.
She said to me, go steady on me. Won't you tell me what the wise men said when they came down from
from heaven, small 9 till 7, all the shit that they could find. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you. And now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me.
Один вопрос. Вот сейчас музыка играет.
Да.
Как она играет у вас в пабе? Дело в том, что я жил в другом месте. Там был паб, который назывался «Солнце», «The Sun». Я туда не ходил только потому, что там надо было наушники надевать защитные. Там страшно гремела музыка. Как у вас?
У меня есть пульт на 4 выхода, то есть 8 колонок. 2 на улицу, 2... в помещение, где стоит пул, и 4 в главное помещение, но они связаны между собой. То есть я делаю на пульте, где ниже, где выше.
Но вы гремите, когда гремит музыка?
Иногда гремит, иногда гремит. Когда особенно, когда люди сами заказывают свои песни за свой счет.
Ага, тогда это бывает, что...
Джукбокс, он же работает в 2 режимах. Один режим, когда люди непосредственно кидают туда деньги, вот, и звучит музыка та, которую они заказали. А второй режим — это когда никто, ну, представьте, никто не заказывает.
Ну да.
И он просто сам тихо по себе играет, определенная программа, песня за песней меняется. Ну, и здесь мы можем сделать, конечно, потише.
Раньше в джукбоксе черненькие пластинки стояли стопочкой.
Ну да, да.
А сейчас у вас как?
Значит, у меня был старый джукбокс, там уже стояли не пластинки, а там стояли CD.
Uh-huh.
Вот. Но все равно, конечно, их было количество ограничено. Uh-huh. То есть там порядка 50, может быть, CD было. Вот. И постоянно вот у меня был один человек, он заказывал постоянно Guns N' Roses.
Sweet Child of Mine.
И когда вот ко мне приходил человек проверять этот джукбокс, я сказал: первое, что вы сделаете, пожалуйста, вытащите оттуда Guns N' Roses. Вот. А сейчас технологии идут вперед, и, в принципе, я подал заявку, так вроде как все сошлось, и мне поставили новый джукбокс, это digital.
Цифровой.
Да, цифровой.
А он откуда музыку берет?
С интернета. Он постоянно подключен к интернету, и вся база где-то там она находится. То есть, в принципе, порядка 2 миллионов треков ты можешь выбрать. Ну, практически все.
Ну, как из 2 миллионов человек может выбрать? Где этот список вообще длиной в 6 километров?
Список, там идут буквы алфавита. Но там идет, во-первых, топ-20. Первое. То есть вся двадцатка лучших. Потом идет по популярности что-то. Потом самый известный исполнитель, например, вы наживаете букву «Би», да? И кроме них еще там что-то.
Ну,
вот. А если вам что-то нужно экстраординарное, то вы нажимаете там
в окошечко
такое
поиска.
Клавиатура, как киборд. И ты на этом киборде набираешь по буквам название.
Вот и выскакивает, что
да,
есть.
Да.
Потрясающе.
Вот.
Да. И все равно из этих 2 миллионов заказывают все равно 10-20 самых.
Нет, сейчас лучше стало, да? Гораздо лучше. По сравнению с тем, что вот было со старым джукбоксом, сейчас гораздо лучше.
То есть клиент еще и музыке научит.
Да. А, ну там есть еще подразделения, конечно, или данс, или рок, или популярная музыка.
Могут и классику даже заказать.
Ни разу.
Да, это уже не дошло.
Слышал я «Квин» в классическом исполнении. Там кто-то заказывал богемского.
Максимальное приближение.
Ну хорошо. В беседе с нашим гостем Владимиром Насадовичем мы сделаем перерыв, потому что коллеги свои рубрики доложат. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Наше цивилизованное и гуманное общество очень серьезно относится к заботе о нашем здоровье и безопасности. Иногда даже перегибая палку. Я, кажется, уже рассказывала о школе, где детям запретили кидаться снежками, если тот, в кого бросают, находится меньше, чем в 8 метрах от бросающего. Так и представляю себе, как ребята высчитывают это расстояние. А на днях несколько государственных учреждений запретило служащим украшать помещение к Рождеству. Мало ли что, человек может упасть со стула, прикрепляя гирлянды к потолку. И елки, сказали им, ставить можно только маленькие. А если хотите лампочки, вообще-то можно. Но каждую лампочку надлежит проверить, чтобы светило, и чтобы срок годности был не меньше года. Ну, издеваться над такими перегибами легко, но сначала стоит подумать, что было раньше, яйцо или курица. Потому что в стране ширится эпидемия сутяжничества. Людей научили не страдать молча, а бороться за свои права. И они борются. Споткнулся о выбоину на тротуаре, упала на ногу тяжелая банка в магазине, ну, все что угодно. И в суд за компенсацией. Больше всего страдают от жалобщиков муниципальные власти. Они уже рутинно откладывают из своего и так не слишком большого бюджета несколько миллионов на расплату с потенциальными жалобщиками. Ведь даже самый замечательный муниципалитет, ну, не может уследить за каждой выбоиной. Но если бы жаловались только те, кто действительно пострадал, это бы еще полбеды. Но доказать, что человек пострадал на улице, а не, скажем, на лестнице собственного дома, как вот недавно бедный Леонид
Владимирович. Некоторые, да, бывает.
Доказать это крайне трудно. И перспективы для жульничества необозримые. Очень уж заманчиво получить кругленькую сумму и без всякого риска. Но в крайнем случае тебя откажут. Без риска, потому что до сих пор муниципалитеты, так сказать, играли только на своем поле. Пытались доказать, что компенсация не оправдана. Но вот на днях доведенный до отчаяния один из валлийских муниципалитетов решил перейти в нападение. Жертвой был избран некий Мэтью Хьюз, который потребовал 10 тысяч фунтов за то, что якобы повредил колено, споткнувшись о выбоину на тротуаре. И двух свидетелей представил, все как положено. И получил бы свои 10 тысяч, если бы не играл в местной футбольной команде. В тот самый день, когда якобы произошел несчастный случай, он не просто играл, а забил гол и был назван героем матча, о чем честно сообщила местная газета и даже фотографию поместила. Хьюз, к тому же, утверждал, что из-за повреждения коленки не мог играть в футбол. Но когда власти обнаружили эту фотографию, они стали копаться глубже. И выяснилось, что жалобщик уже после инцидента играл еще в нескольких десятках матчей. Столкнувшись с этими неопровержимыми уликами, Хьюз забрал свою жалобу и думал, что тем дело и кончится. Но, и это первый случай в Великобритании, а право у нас прецедентное, муниципалитет подал встречный иск. И вот только что состоялся суд. Хьюза приговорили к 14 дням заключения и штрафу в 35 тысяч фунтов. А двух лжесвидетелей к 1500 штрафу каждый. Вынося приговор, судья объяснил, что Хьюз отделался 2 неделями, просто чтобы он мог скорее вернуться на работу и начать выплачивать штраф, а то бы мог оказаться за решеткой и на более длительный срок. Так что теперь потенциальные псевдожаловщики, вероятно, чешут в затылках, думая, стоит ли игра свеч. А муниципалитеты, видимо, изумляются, почему они давным-давно не перешли от обороны к нападению.
Да, спасибо, Тачка. Это все от того, что юристов научили очень много. Им делать нечего, а они уже идут, просто ищут себе клиентов, говорят, господа, если у вас хоть что-нибудь произошло, идите к нам, мы бесплатно будем вас представлять, а потом за половину компенсации.
Только если выиграете. Да, это вторая половина проблемы.
Да, no pay, no win. Юбилейная памятная дата предстоящей недели, напомнит Леонид Владимирович.
Администратор нашего веб-сайта Сева.ру Сергей Панцирев предложил мне отбирать памятные даты каждой предстоящей недели не с субботы по следующую пятницу, как сейчас, а с воскресенья до следующей субботы включительно. Он прав, ведь все наоборот выходит в субботу поздно вечером. Так что загодя о субботе мы ничего не сообщаем. Со следующей недели перейдем на схему от воскресенья до субботы. А пока 10 ноября 1950 года, 55 лет назад, в Англии скончался виднейший русский религиозный философ, один из авторов прославленного сборника «Вехи» Семен Людвигович Франк. Он был выслан из России в 1922 году вместе с наиболее яркими представителями интеллигенции, от которых таким образом избавился Ленин. Я не могу не добавить, что судьба велела мне познакомиться со всей этой семьей, кроме самого Семена Людвиговича, который был уже покойный. Я знал всех его детей, 4, и вдову Татьяну Сергеевну. Это поразительная семья. Все уже, к сожалению, скончались. А Виктор Семенович Франк, который был моим первым нанимателем в этой стране, он был блистательным журналистом и литературоведом, автором знаменитой статьи «Водяной знак» о творчестве Пастернака, которая обошла, можно сказать, весь мир. 10 ноября 1970 года, 35 лет назад, в Стокгольме состоялось вручение Нобелевских премий. Лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын, увы, отсутствовал. Он не поехал, справедливо опасаясь, что его не впустят обратно. Но в 1974 году Солженицына насильственно вывезли из России, и он, прибыв в Стокгольм, произнес традиционную Нобелевскую речь. 11 ноября 1610 года, 395 лет назад, в Калуге был убит самозванец Лжедмитрий II, человек неизвестного происхождения, выдававший себя за царя Дмитрия. Он собрал войско и подошел близко к Москве, стал лагерем в Тушине, за что получил кличку «Тушинский вор». Увидев, что Москву ему не взять, тайком удрал в Калугу, где во время охоты его убил Петр Урусов. 11 ноября 1910 года, 95 лет назад, в Париже впервые засветилась неоновая трубка. Неоновый свет изобрел француз по имени Жорж Клод. Я, между прочим, все время говорю о, значит, да, ноября. Надо говорить...
Декабря. Заменили.
Я прошу прощения
у забрав. Ну, все поняли.
Это я, да, извините. 12 декабря 1905 года, 100 лет назад, родился Василий Семенович Гроссман, автор романов «Народ бессмертен», «За правое дело», повести «Все течет» и, поначалу запрещенные в Советском Союзе, а ныне изданные в России, замечательные книги «Жизнь и судьба». 12 декабря 1915 года, 90 лет назад, родился знаменитый американский актер и певец Фрэнк Синатра. Он прожил 83 года, но и сейчас его смотрят и слушают бесчисленные поклонники. В тот же день, 12 декабря 1915 года, впервые поднялся в воздух цельнометаллический самолет «Моноплан» немецкого конструктора Хуго Юнкерса. 14 декабря, смотрите, тут вот уже декабря, потому что декабристы-то не ноябристы, у меня написано 14 декабря 1825 года, 180 лет назад, произошло самое знаменитое событие в российской истории XIX века – восстание декабристов. О его значении и возможных последствиях историки спорят по сей день. 14 декабря 1900 года, 105 лет назад, великий немецкий физик Макс Планк выступил с сообщением о разработанной им квантовой теории. Он показал, что в микромире на расстояниях порядка размеров атома элементарные частицы подчиняются законам, коренным образом отличающимся от законов классических, получаемых при опытах с материей. Вместе с тем, все законы классической физики можно вывести из квантовой теории, если принять, что число микрочастиц настолько велико, что микромир превращается в макромир, то есть мир материальный. Поэтому квантовая физика – основа всех законов природы. 15 декабря 1965 года, 40 лет назад, произошла первая стыковка космических аппаратов на орбите. Соединились американские пилотируемые корабли «Джемини-6» и «Джемини-7». Английское слово «Джемини» означает «близнецы». 15 декабря 1995 года, 10 лет назад, руководители стран Европейского Союза, собравшиеся в Мадриде, определили название будущей общей валюты – евро. Из 25 членов Евросоюза единую валюту ввели у себя пока 12 стран. Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция. 16 декабря 1770 года, 235 лет назад, в городе Бонне родился величайший композитор Людвиг ван Бетховен. Теперь немного подробнее. 15 декабря 1840 года, 165 лет назад, останки Наполеона Бонапарта были торжественно похоронены в центре Парижа, во дворце инвалидов. Наполеон, дважды свергнутый и сосланный, умер на острове Святой Елены в 1821 году. В 1940-м его прах вернули на родину с почетом. Возмущенный Лермонтов откликнулся большим стихотворением «Последнее новоселье». Вот его начало. «Меж тем, как Франция среди рукоплесканий и кликов радостных встречает хладный прах погибшего давно среди немых страданий в изгнании мрачном и в цепях, меж тем, как мир услужливой хвалою венчает позднего раскаяния порыв, и вздорная толпа, довольная собою, гордится прошлое забыв, негодованию и чувству дав свободу, поняв тщеславие сих праздничных забот, мне хочется сказать великому народу: ты жалкий и пустой народ». А вот концовка стихотворения. Это большое стихотворение, вот концовка. «Как будет он жалеть печалью томимой о знойном острове под небом дальних стран, где сторожил его, как он непобедимый, как он великий, океан». Гениальный 26-летний Лермонтов.
А евро-то все-таки ввели, а идея была чья? Бонапарта.
Наполеона. Да. Я на одну секунду просто, я только недавно узнал, да, совершенно потрясающую, так сказать, в связи с этим.
А туннель не его, что ли, идея?
Тоже? Да, но у Бонапарта, как известно, был сын, который жил, как известно, в Австрии, умер в Вене в Шенбруне. Легенды были, что его убили, неважно. Этот сын сейчас тоже покоится рядом с Наполеоном в его могиле, около
Беломрамора,
инвалидов. Да. Кто перенес орленка, так называемого орленка, в Париж? Он был привезен туда во время Второй мировой войны, его прах.
А-а-а.
Гитлер.
Правда?
Гитлер очень уважал Наполеона. Об этом не рассказывают никакие экскурсоводы. Я на 99%, так сказать, ручаюсь за эту историю, я ее вычитала. А Гитлер уважал по понятным причинам Наполеона. И сообразившись, что в Вене лежит, решил, Наполеону будет приятно, чтобы сын был рядышком. И перевезли, когда Париж был оккупирован.
О,
немцами.
Господи, какой хороший Гитлер.
Да, здорово. Мы возвращаемся к беседе с Владимиром Насадовичем. Первым россиянином, возглавив российское, британское пивное заведение или питьевое заведение.
Питейное.
Питейное. Самое главное, конечно, из-за чего отчасти у нас с вами знакомство состоялось, это вас нашли в связи с введением нового закона. В связи с тем, что английское правительство, наконец, приняло закон, позволяющий продлить часы работы. У вас в Портсмуте по этому поводу что произошло? А у вас... конкретно в вашем пабе?
Ну, в моем пабе продлили часы работы в четверг, в пятницу, в субботу. То есть сейчас мы работаем до 12 часов.
Это по вашей заявке?
По моей заявке, да. И, в принципе, ну, есть положительные моменты, есть. Потому что уже люди больше заходят в это время, и они не так спешат вот выпить свою
напиться,
вот эту,
да,
норму до 11 часов.
А колокол у вас висит, и вы звоните теперь только не в 11, а в 12.
Вы знаете, я купил большой колокол в магазине, вот такого примерно размера.
Рында.
На нем, да, рында. На нем написано «Титаник, Лондон, 1912 год».
Боже, с «Титаника», да, рында?
Да, я всем говорю, что это с «Титаника», конечно.
Вот. Сколько
никто не верит, правда, да, но тем не менее.
Со дна вот... нашли и очистили, да, ее до блеска. Да. Да.
И вы кричите «Time, please».
Я не кричу, потому что у меня такая рында, что кричать не надо. Да.
Ага.
Вот. Ну и мы работаем на час, вот именно вот в эти дни, четверг, пятница, суббота. Вот. По поводу Портсмута никто не получил 24-часовую лицензию.
Это
никто.
Странно.
А кто-то просил?
Я думаю, что просили, да. Я думаю, что просили.
Ничего странного, люди никогда еще по ночам ходили пьяные, шумели.
Я думаю, странного. Что Weatherspoon, это большая... Ну, Weatherspoon, знаете, да, эти,
да,
пабы, как вот, как, да, Макдональдс.
Да.
Они, по-моему, просили на 24 часа и не дали.
Угу.
Вот. И написано, что ограниченное число пабов получили даже вот этот экстра час.
Потому что у вас за углом и два паба подавали.
Да, у... Я в своем районе только продлили у меня, потому что я нахожусь именно на главной улице, вот эта главная улица, и возле меня там какие-то магазинчики,
то
особо
нет
жилых помещений, угу, нет. А два паба, которые находятся непосредственно в зоне, где стоят жилые дома, им не продлили.
А ведь как прогрессивная интеллигенция, волнения какие пускали, какие истерики шли в газетах, страна сопьется, вообще что будет, рвали на себе рубаху и посыпали голову пеплом из-под сигарет.
В 911 году же приняли закон, по которому пабы вообще закрывались в 3 часа дня в будние дни.
Во время войны.
Во время войны.
Это было во время Первой мировой войны, потому что считалось, что иначе пролетариат будет напиваться.
Это работники пороховых заводов.
Да, простите. Значит, закрывались вообще пабы в 3 часа дня, открывались в 6. А в воскресенье в 2 часа дня закрывались, открывались в 7. Вот. И когда это отменили, ничего не случилось. Не стали лучше, больше пить, так и теперь.
Может быть, если дело пойдет, вы еще там на часик продлите?
Честно говоря, я сам особо не горю желанием.
Неохота таким, сидеть до часа.
Потому что, в принципе, те, кто хочет, они успеют уложиться и в это время. Есть вероятность, что какой-то забредет какой-то человек, который совершенно не нужен.
С другой стороны, все кричат, это переход на континентальную культуру. Я прошу прощения, континентальную культуру. Никто на континентальной Европе круглосуточно тоже пабы открытыми не держит. Это просто полный бред.
В Испании летом до 3 часов утра на
Может быть, в туристической зоне. Но в нормальных,
В Ирландии паб открыт до тех пор, пока есть посетить. Хоть один посетитель.
Не знаю, Ирландия тоже не континентальная. А в континентальной, в Германии они закрываются рано, во Франции они закрываются на самом деле рано.
Наконец, если пришел к вам человек, заказал пиво, потом еще одно, потом еще 4, потом еще 5, вы видите, что ему достаточно. Или, может быть, что-то более крепкое пьет. Это вот, скажем, российская ситуация, когда человек уже выпил, и явно, что ему надо пресекать этот процесс. Такое встречается, вы можете ему сказать, что
вчера это было? Это было вчера, Опять, то есть у меня вот есть постоянная пара, которая приходит. Довольно молодая, вот вы спрашивали про молодых. Вот он и она, он такой довольно спортивного вида, такой молодой человек. И, значит, его девушка, она почему-то имеет привычку падать. Я не знаю почему, где она приобрела эту привычку. Вот я вчера, они зашли. Заказала она полпинты сидора, вот, и, естественно, ее не допила, почему-то опять упала. Причем она падает так вот навзничь на затылок.
Со страшным грохотом.
Жуткое дело. А потом компенсацию потребует. Вот.
И после этого я сказал, что все, ребята, сегодня мы вам не наливаем. Причем он сразу соглашается, ее берет и уводит.
Это невинно.
А бывают драки или что-нибудь неприятное?
Все бывает.
Кулачками.
С полицией,
да, конечно. Вот. Но сейчас же по новому закону полиция имеет право заходить тогда, когда она захочет. Раньше такого не было.
Ах, вот чем. Раньше полиция не могла зайти. Нет,
без разрешения лендлорда полиция не имела права.
Мой дом, моя крепость.
А теперь они могут...
Могут в любое время заходить. Да. И более того, они вчера заходили.
Просто так.
Зашли 4 полицейских. Но, в принципе, я даже скажу, что я это больше приветствую.
Конечно.
То есть люди ждут, ждут и побаиваются. Но, конечно, полицейским вы пиво не предлагаете при исполнении.
Мало того, что я мне предлагаю, это запрещено.
Я знаю, я поэтому говорю. При исполнении. То есть
запрещено наливать людям в полицейской форме.
Понятно. Ну что ж, Владимир, огромное спасибо за то, что пришли и рассказали.
Вам спасибо.
Такого не услышишь больше нигде.
Да.
И вы, господа, приезжаете.
А, как называется пап?
Джордж энд Драгон.
Естественно. Джордж энд Драгон.
Конечно.
То есть Георгий и Дракон.
Да.
Счастливо, господа, до следующей недели.